уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 15 января. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Григорий Добромелов, директор Института прикладных политических исследований. Григорий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это прямой эфир, вы можете присоединяться к обсуждению. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Давайте вот с новостей начнем, которые прямо сейчас звучат. Вы наверняка слышали, что было сегодня в одной из пермских школ. Мы в подробностях, конечно, не понимаем, что там произошло, но с одной стороны существует версия, что это школьники так как-то 16-летние подрались, что пострадали 10-летние школьники. Но с этим будут разбираться. Но вот смотрите, уже в новостях первое сообщение. Все школы безопасность будут усиливать. До этого въехал автобус в пешеходный переход, все автобусы за ночь проверили. Правда, потом в другой автобус въехал, в другую автобусную остановку. Это реакция такая, с этим сделать ничего нельзя.
Ну, да, у нас всегда в случае любой катастрофы, любого происшествия, да, наказывают невиновных и находят непричастных. Вот, поэтому, конечно же, надо каким-то образом отреагировать. Например, вот выговор «голодец». Сделать, да, как вице-премьеру, курирующему, однако же, систему образования.
Ну, 413-й даже пишет, что голодец уже когда-то говорила проверить все школы на безопасность.
Ну, смотрите, на самом деле, как, если у нас в школах, я не беру Москву и Петербург, да, а беру сложные регионы и особенно глубинку, да, если в школах у нас спокойно наркотики у детей не то, что находят, да, они просто у детей есть там, да, то уж говорить о том, что посадить в каждую школу на вход охранника-чоповца, ну, у нас и так по Жванецкому страна вахтеров, да, от этого толку не будет никакого. Металлодетекторы поставить, такие же идиотские, как в московском метрополитене и на вокзалах, которые ничего не проверяют, а только создают толкучку, ну, Понимаете, это случайность.
Нет, секунду.
Это не система.
Уж раз вы... Секундочку, вы только что... Я-то задавал вопрос менее общий и более частный. Вы тут же уже вспомнили вокзалы, вы назвали это синдромом вахтера, и тогда следующий вопрос. Но мы движемся в сторону синдрома вахтера, что называется, с ускоряющейся скоростью.
Мы двигаемся в сторону принятия. У нас все больше и больше... нелепых, странных, идиотских, не побоюсь этого слова, решений по незаслуживающим поводам. Когда после упомянутой вами аварии с автобусом, да, перед некоторыми, я, по-моему, не перед всеми, к счастью, подземными переходами установили бетонные блоки, это, видимо, для того, чтобы он не просто туда, когда ехал, а он еще подпрыгнул и уже горизонтально.
Понимаете, какая штука? Тут можно понять логику чиновников, потому что до этого-то бетонные блоки появились перед входами в метро, а ни один автобус в метро не въехал.
Как бы чего ни вышло, да? Вот, понимаете, надо... Мы все время боремся с... Во-первых, как генералы готовятся к прошедшей войне, мы все время боремся с следствиями. Да? Мы никогда не боремся с причинами, мы не смотрим первоисток этого. Проблема ж не в том, что детям не дать проносить ножи, да? Проблема в другом, так,
видите,
а зачем дети ножи берут?
Дети пронесли ножи все равно через заднее крыльцо, что называется. А тут другая история. Вот представим себе ситуацию, что, к примеру, там голодец, который вы уже упоминали в этой связи, а тут вот Виталий просто пишет, что делать голодец, ее ведомство бедное и нищее. На зарплату охранника идут только бедные бабушки и дедушки, в основном сторожа школ как раз они. Тут дело не в этом. Вот представьте себе ситуацию, что чиновник... в ведомстве которого что-то подобное произошло, не заявляет, не делает подобного заявления. Да общественность завтра же раскритикует его, скажет, ничего не делается.
Слушайте, я вырос в Заполярной, в Иркуте в 90-е годы, когда дрались арматурами район на район. И у каждого уважающего себя парня...
Это было в каждом, да, уважающем была, себя городе Российской,
да,
Федерации.
Была бабочка, да, и спокойно с бабочками все ходили в школу. Да, и ничего в этом страшного. Другое дело, что в школе никто себе не позволял устраивать разборки в школе. За школой, пожалуйста.
В дворе,
в школе,
конечно.
Да, в школе никто. Это было всегда. И пытаться...
В соседнем детском саду вот у нас был рецепт такой.
Ну, в соседнем детском саду. Вариантов масса, да. пытаться наложить какую-то системность на случайность бессмысленно. Самое нелепое я уже увидел в социальных сетях, теперь обвинить в том, что эти ребята были сторонниками Грудинина и Навального. Причем, кстати, знаком уже написал, что мальчик был сторонником Навального, ну, это называется больше ада.
Нет, ну подождите, если мальчик когда-то действительно это написал, ну пусть написал. Это мало что значит в этом смысле.
Это на грани маразма просто. Вот давайте доводить все до абсурда. Нету в этом никакой ни политической, ни криминальной, ни какой-то сбоя в системе образования. У нас в системе образования достаточно сбоев, кроме поножовщины детей в школе. Вот есть на что обращать внимание.
У нас деток надо... А, нет, ну 654-й шутит, тут он про Камасутру предлагает. Но я не об этом. Деток надо увлечь чем-нибудь хорошим.
А, чем-нибудь хорошим.
Да, но не в этом смысле, это у него шутка. А я сегодня уже неоднократно слышал. Это потому, что музыкальная школа за деньги, это потому, что кружков нет.
Это потому, что двое подростков... из-за чего-то решили подраться.
Вот это тоже давайте все-таки оставим следствию, потому что, ну, когда два подростка 16 лет дерутся, а страдают десятилетние, вряд ли десятилетние их... Поэтому, ну, не знаю, не уверен про драку.
Это конкретные случаи конкретных детей и, к сожалению, трагичный случай. Да, нехороший случай, но выводить из этого какую-то систему, пытаться это спроецировать на слабую работу дошкольных и внешкольных учреждений.
Я как раз предлагаю делать более широкие варианты. Вот. То есть, вот давайте попытаемся понять ситуацию. Просто 413 уже сформулировал с четырьмя вопросительными знаками, а ваш гость знает выход из ситуации. И поэтому я предлагаю максимально общий взгляд бросить на эти проблемы.
Выход из ситуации простой.
Нет, подождите. Автобус в подземку.
Отправить обоих детей к психологам.
Хорошо. Водителя от автобуса куда мы денем? Водителя от другого автобуса куда мы денем? А в конце концов, куда мы денем нас оставшихся, когда эти все люди разъедутся по специалистам?
Простите, вспомню опять Михаила Михайловича Жванецкого. Миллион в лотерею случайность и кирпич на голову случайность. Но кирпич почему-то чаще. Вот, понимаете, вот точно так же звенья той самой цепи, автобус врезался в подземный переход, на следующий день в остановку.
А в советское время такого не было, дальше скажут вам, правда, это действительно бы даже не передавали в программе «Время».
Вот если бы до того автобус не резался в подземный переход, никто бы про врезавшийся в остановку автобус практически бы не вспомнил. Вот и все. Это проблема масс-медиа. Это проблема того медийного пространства, которое сейчас существует. Это проблема того, что, к сожалению, плохие новости лучше читаются.
Григорий Добромелов поет в одну дуду с Владимиром Жириновским. Вот прям в одну дуду Владимир Жириновский.
Прямо вот рядом поставили.
В данном случае, очевидно, влияние негативного информационного фона. Мы много раз предлагали ограничивать объем криминальной скандальной информации в СМИ, установив для него не более чем 10%. Современные новости построены только на том, чтобы рассказывать о ЧП, убийствах, терроризме и уголовщине. Это не вы, это Жириновский.
Руку Владимиру Вольфовичу. Вот я, будучи главным редактором одного из информагентств на севере, да, одного из крупнейших тогда, мы действительно взяли политику, у нас не было криминальных новостей. Только я доказал, и у нас был хороший трафик, я доказал, что можно добрыми, хорошими новостями заполнять повестку, и она будет читаться.
Но добрых новостей не бывает, новости — это всегда конфликт.
Бывают добрые и хорошие новости. Из любой новости можно сделать добрую новость.
Хорошо, тут, во-первых, вам все пишут, что это вот даже не только у вас и не только у нас, это и в Москве было, и не только сейчас. Анна пишет, я выросла в Москве в 30-е годы, тогда тоже были драки район на район.
Ну, естественно. А в Штатах сколько стреляют? А в Африке дети голодают.
Александр Фильман говорит, то есть вы предлагаете меньше говорить о негативе, и все станет вокруг голубым и зеленым?
Нет, оно не станет. Просто вот эта потреба общества, вот это желание жареных фактов, просто, понимаете, психологический барьер воспринятия уже трагедии, он резко повысился. Два человека погибли, типичная ситуация.
Ну, подождите.
10 человек, уже заметно.
Хорошо, 413-й пишет, что ему больше криминал... И он, кстати, это уж давно доказано всеми, что он больше похож на нормального читателя, чем тот, который вами описывается, который вам там трафик поднимали. 413-й пишет, мне больше криминал нравится, чем, скажем, если вы будете рассказывать, что где-то у Пумы появился детеныш.
Это вопрос воспитания когда выросло поколение, не одно поколение, да, которое с удовольствием смотрит боевики, криминальные сериалы, по спорту показывают, по матчу показывают боевые единоборства постоянно. Вот когда мы эту жестокость постоянно наблюдаем, она становится естественной для нас. Это вопрос той среды.
Скажите, а где вы наблюдаете эту жестокость? Тут люди начинают писать, так этого по телевизору все равно не показывают, либо показывают где-то в финале программы. А вначале там хорошие новости.
Еще раз. Новости, да, это, понимаете, информационный контент, это ж не только программа «Время».
Ну как, у нас главная программа, это информационные программы по телевизору. Люди реагируют в основном на них. Там начинаешь показывать кандидатов в президенты, и он становится популярным.
Нет.
Нет? Объяснить.
Он не становится популярным. Даже если его показывать от того, что чукчи попросили их называть народами Крайнего Севера, как в том анекдоте, они меньшими чукчами от этого не стали.
Грудинина показали по телевизору, и вот уже 8%.
По поводу Грудинина очень, очень простой аргумент. Я специально перед эфиром зашел на анекдот.ру и набрал фамилию Грудинин. Ни одного анекдота. Это все, что вы должны знать о популярности кандидата Грудинина и том хайпе, который вокруг него развернут. Нету кандидата Грудинина, это дутость абсолютная. Ну, нету такого.
Ой, сейчас вы получите от наших слушателей, потому что очень многие уже написали, что были даже такие, которые написали, вот я собирался, что называется, от неизбывности за Путина даже голосовать. Все, теперь Грудинин мой кандидат. А вы говорите, что это дутый кандидат. Для многих это почти открытая форточка.
Я уже как-то в прямом эфире, говорит Москва, уже спорил, да, на результаты выборов, правда, американских, да, и правда угадал, но где-то ставка, хочется спросить. Готов поспорить на любой приз, да, который вы придумаете себе, да, и на любое желание, которое вы себе придумаете, что господин Грудинин, да, не выйдет за свою электоральную нишу там, в 20 плюс-минус процентов. 15-20%.
Слушайте, ну 15-20%
это плохо?
Это же тогда рождение нового политического лидера.
Нет.
Насколько он перекроет Зюганова?
Нет, это не рождение нового политического лидера. Вот смотрите.
Владимир Потапов пишет, что у него половина знакомых за Грудинина.
Это простая математика. Да? Владимир Владимирович набирает от 70 до 75%. Вот можно головой биться об стену, но он набирает. Да? От 70 до 75. Берем минимум 70. Остается 30%. Дальше игра «Мы делили апельсин, много нас, а он один». Значит, берем от 30%, да, начинаем вычитать. Господин Жириновский плюс господин Грудинин берут где-то процентов... давайте так, Грудинина убираем, да? Господин Жириновский, да, берет порядка 6-7, 8%, если очень хорошо выступит, да? Осталось сколько у нас? Осталось 22%. Да? От вот этих 22% мы берем, вдруг, если случайно допустят Собчак, Титова, Явлинского, да? При том, что как сейчас собираются подписи, да, это надо вот совсем, как в том знаменитом театральном спектакле, глаза-то предподзакрыли, а могут предподоткрыть, да? Это надо вот совсем предподзакрыть глаза на все это. Хорошо, да? Ну, других фамилий не будет. Вот пусть эта замечательная тройка вместе еще, напрягшись всеми усилиями, наберут 5%, что тоже невероятно. Скорее всего, 3 с хвостиком, да? Итого сколько остается? От 22 мы отчитываем, пусть минимум 3, да? Остается 19, да? Кому брать остальные 19%? Только Грудинину.
Тогда дальше.
Все просто.
Ипатий пишет, а почему тогда такая травля идет на Грудинина, если он дутый кандидат?
Подождите, борьбу нанайских мальчиков-то никто не отменял. Вопрос первый. Кандидата Грудинина согласовывали в администрации президента? Как вы думаете? Думаю, что согласовывали. Давайте вещи называть своими именами. Да? Как вы думаете, да? Сценарий выдвижения Грудинина просчитывали? Просчитывали. Как вы думаете, подождите, его согласовывали для чего? Нет. Для того, чтобы... просто-напросто вывести новую фигуру или с какой-то конкретной электоральной целью? Да, его согласовывали для того, чтобы не пошел скучный Геннадий Андреевич, а пошел более интересный Грудинин.
Попадание в яблочко. То есть Грудинин – это Прохоров наших дней?
Да. И так же, как господин Прохоров, он уйдет с политической арены. Ну, дальше возможны варианты, да? Там кто-то говорит, министр сельского хозяйства. Не спорю, возможно. Да? Но надо не забывать, кто у нас все-таки сейчас, какие элитные группы стоят вокруг сельского хозяйства, да? И Грудинин будет чисто номинальным министром. Ни о чем не говоря, да? Может быть.
Секунду, если Грудинин идет вот таким образом в этот социальный лифт, если можно называть это социальным лифтом, через администрацию президента, вы хотите сказать, что через администрацию президента зайдет человек, которого, что называется, сожрут элиты, и он будет номинальным министром?
У нас в сельском хозяйстве, да. У нас пока в сельском хозяйстве оно некоторое время было парализовано, да, ситуацию Ткачева-Дворковича, я думаю, все прекрасно помнят и знают, да. Вот я думаю, что ничего в этом плане не поменяется. Те элитные группы, которые отвечают у нас внутри сельского хозяйства, они и останутся, да. Тут никаких перераспределений-то не будет. Я не про сельское хозяйство, я про дальнейший карьерный путь господина Грудинина, да. Он может стать федеральным министром, может, наверное, может, да. Куда еще он может пойти? Может ли он пойти в Совет Федерации? А зачем ему это? В Государственную Думу? А зачем ему это? Ну,
зачем-то же Грудинин пошел на эти выборы.
Ну, слушайте, если бы...
Вряд ли ему приказали.
Нет, его
очень... Даже в вашей теории.
Нет, его очень хорошо попросили. Когда человеку есть что терять, его можно попросить. Тут же господина Прохорова его же тоже попросили.
Про есть что терять — это отдельная история с этими то ли существующими, то ли существовавшими, то ли вообще не существовавшими 7,5 миллиардами рублей, по-моему. В СМИ пишут, что во время заседания комиссии избирательной выяснилось, что представитель левых сил, это цитата, избавился от ценных бумаг на иностранных счетах на сумму 7,5 миллиардов рублей. Что это за история? Неужели этого не могли просчитать заранее?
Ну, во-первых, как говорил один мой знакомый замминистра, вся российская политика – это либо аврал, либо авось. Вот, соответственно, авось исключать нельзя. Все-таки то количество странных ляпов и казусов, которые умудрялись осуществлять аппарат КПРФ на всех разных выборах, да, когда они просто под... скажем так, опять же, по лояльному отношению к ним последнее время различных контролирующих органов, да, допускались на разные избирательные кампании и не снимались с этих выборов за различные нарушения, я вполне допускаю, что это просто глупость. Я вполне допускаю, что это изначальный был сценарий, на втором ходе, вот хорошо, на первом ходе Грудинин, вот он появился, да, потом же волна информационная спадет, надо что-то еще придумать, значит... Я думаю, что есть план шагов. Ну, слушайте, иначе я бы там перестал бы уважать тех людей, кто в администрации Грудинина придумал. Вот человек, который придумал Грудинина, да, я не допускаю, что этот человек не придумал сценарий до марта месяца.
Вы хотите сказать, что вот вся эта история со счетами в Лихтенштейне, это тоже придуманная история?
Я не исключаю этого. Потому что, опять же, повторюсь, люди, которые могли придумать Грудинина, потому что Грудинин – это классный ход, ну, согласитесь, это такой красивый, классный ход.
Судя по реакции, это точно.
Да, абсолютно, попали в яблочко. Человек, который придумал Грудинина, или группа людей, которая придумала Грудинина, сложно заподозрить в том, что они, не придумав его, да, там, не проконтролируют подобные вещи.
Да, про реакцию хотелось бы услышать, что вы скажете. Ведь люди, которые до этого говорили, что они, что им нравится Грудинин как единственно возможный кандидат, теперь говорят, что, а может, это и правильно, что у него деньги были за границей. Может быть, там он аккумулировал средства для того, чтобы производство такое успешное не пропало. До этого была ведь подобная история с людьми и с кандидатурой Навального на предыдущих выборах, когда им сказали, подождите, ну вот здесь же какая-то компания где-то за границей. Они говорят, да ну и ладно, неважно. Вот это вот что за отношение к собственной кандидатуре?
Понимаете, до бесконечности можно смотреть на то, как течет вода, горит огонь и работает другой человек. А четвертое, считать, как считают чужие деньги. Вот за этим можно смотреть... до бесконечности, особенно если они еще горят или тонут в этот момент, то это вообще идеальный момент для наблюдения. Вот считать деньги Грудинина, ну, вообще сложно представить, что человек успешный...
Ведь никто не пытается считать деньги.
И будет держать деньги у нас в стране. Ну, вот вы много знаете наших богатых людей...
Но положено же...
Кому?
Кандидату. Хотя бы.
Подождите.
Или там авось.
Подождите. Два месяца назад... Я подозреваю, он в кошмарном сне не мог себе представить, что он будет кандидатом. Либо в радужном, уж не знаю, в каком сне. Да? Как-то, знаете, одного нашего миллиардера, да, из списка Forbes, из топ-5, да, в свое время вот, на закрытой встрече спросили, а вот вы не хотели бы стать президентом? Да? На что он сказал, подождите, а что я вам плохого сделал? У меня есть семья, любимая работа, деньги, свободный отдых. Вот зачем мне это?
Теперь,
вот то же самое и про Грудинина.
Я-то задавал вопрос о людях, которые, наверное, любителями или как это, фанатами, что ли, можно называть, тех или иных политиков. Просто вот Анна, например, пишет 276-я, что, мол, вот этот авось Грудинину теперь не забудут. Есть такое ощущение, что как раз забудут и легко.
Слушайте, забудут и самого Грудинина, и тот самый авось. Ну, Грудинин исключительно удачная вот, идея до 18 марта.
Один из тех, кто явно поддерживает эту кандидатуру, пишет, Грудинин же сказал, что не доверяет российским банкам, вот и держит за границей.
Слушайте, вот секта сторонников Навального, даже если он в прямом эфире начнет пить кровь младенцев, и то скажет, что в этом Путин виноват. Ну, то та есть же самая история.
Секта сторонников Грудинина появляется?
Ну, у нас люди, вообще человеку свойственно очаровываться, да, и также быстро разочаровываться. Вот,
сотворить себе кумира?
Вот у нас эффект скрепки, я о нем еще года два назад, когда начались туда-сюда движения, опросов в отношении там Украина враг, не враг, США враг, не враг, вот я уже тогда сказал, что вот это вот раскачивание общественного мнения с плюса на минус, да, и разворот на 180 градусов, оно очень плохо скажется в целом социальным самочувствием. Вот эффект Грудинина, он продолжение этого ряда. Очень легко на вот этом пустом, разочарованном электоральном поле появится господин Пупкин, господин Грудинин, красивая... Вот как вы думаете, сколько бы... какой бы процент был бы, если бы омбудсмен по правам ребенка Анна Кузнецова выдвинула свою кандидатуру? Убежден бы, у нее было бы не менее 7-8%, как сейчас у Грудинина.
Нет. Вот смотрите, Борис вам пытается объяснить. Грудинин, большими буквами, действующий руководитель, выдвинутый большими буквами, серьезной партией, острый и по делу критикующий текущую власть. Потом власть просто пытается сделать из него неопасного маргинала, вот и все.
Власть... Вначале из него... Ну, слушайте, я, конечно, понимаю, что мы нашу власть уже за умных не считаем.
Есть другая история. Они не просчитали до конца, насколько окажется популярным Грудинин.
Вот повторюсь, да, ну, не надо людей там, ну, вот совсем уж не умеющими считать даже на полхода вперед, да. Они для этого Грудинина и придумывали, чтобы он... Ну, то есть, вот... Поймите, ту математику, которую я сейчас обрисовал, ее, ну, там, любой маломальский грамотный технолог считает с полсчета, да? Поэтому, ну, вот не просчитать, что у Грудинина электоральный потолок там в районе 20%, абсолютно легко просчитываем. Дальше все зависит от компании. Их задача, чтобы Грудинин максимально приблизился, потому что им не надо, чтобы Титов, Явлинский вот и Собчак набирали их.
Вот эти 20%, которые проголосуют за Грудинина, у них же есть определенный запрос к властям.
Да.
Они же, в общем, понимают, что вряд ли Грудинин выиграет. Что это за запрос? Как он будет сформулирован? Как на него будет реагировать власть?
Вот. А вот это, на самом деле, очень хорошая тема. В действительности, вот мы в свое время делали некий закрытый доклад, посвященный Навальному, да, и мы его назвали «Адорантом». Адорант, да, это такой специальный газ, который запускают в трубы для того, чтобы искать дефекты в трубах, да. И адорантом еще это божок у туземных языческих.
Это в газ вот в квартирах добавляют, чтобы если вдруг была утечка, был запах, и ты понял, что утечка.
Да, да, да. Это вот такой дефектоскоп, да, лакмусовая бумажка. Вот Навальный в системе в какое-то время играл роль адоранта, да, он вот эти вот трещины искал и выявлял их, да, и вытаскивал, да. Вот точно так же Грудинин, да, выступает в роли того самого адоранта. Сейчас, читая это... Вы понимаете, 100% мониторится, составляются все сводки и так далее. Читая все заявления сторонников Грудинина, да, выявляются в том числе и грамотная власть, да, должна использовать эту информацию для того, чтобы выявить те запросы, которые сейчас есть у электората. И более того, на самом деле, тот факт, что Грудинин так четко попал в ожидание, это значит, что по-хорошему уже эта предварительная работа по ожиданиям электората была проведена.
Григорий Добромелов, директор Института прикладных политических исследований, программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 15 января. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Григорий Добромелов, директор Института прикладных политических исследований. Много ваших сообщений. Мы говорим о грядущих президентских выборах и о кандидатурах, которые могут стать кандидатами в президенты Российской Федерации. Не все еще получили, соответственно, такой титул. Если Грудинин подставной, пишет Виталий, а все остальные, Собчак, Титов и Явлинский, не очень. Зачем их придумали в Кремле? Народ заинтересовать? Про не очень вот тоже отдельная история.
Разница между подставной и не очень подставной, это как немножко беременной.
А тут вот про Собчак уже где-то был вопрос, что, мол, дескать, ну она-то уже теперь точно не подставной, мол. Потому что она уж точно начала сама по себе работать, нет?
Куда она начала сама по себе работать?
Ну, сама по себе, как человек, который готовится стать политиком более высокого уровня, чем сейчас.
Да, она собирается, наверное, один из вариантов, что она станет политиком более высокого уровня.
И ее роль в этой кампании?
И ее в этой кампании роль такая же, как была в самом начале, когда она согласовывала свое выдвижение с администрацией президента.
И эта роль какова на сегодня, можно сказать?
Добавить вкуса, интереса к этой кампании и взять на себя часть протестного либерального электората.
Нет, тогда по-другому. То есть, вы уже сказали, что Собчак придумали, Александр Фельдман просто спрашивает, Собчак тоже придумали или она сама нарисовалась? Ее-то желание было? Вот про Грудинина мы договорились, что было, вроде как, конечно, не особо.
Было, конечно.
То есть вот Собчак не надо было делать предложение, от которого нельзя отказаться?
Я думаю, что Ксения Анатольевна была только рада, что она последовательно шла от образа гламурной девы к образу серьезной политической фигуры.
Но я вот пока не могу представить себе, к примеру, Ксению Собчак в роли Валентина Матвиенко.
А вы помните Валентину Матвиенко?
Безусловно.
В возрасте Ксении Собчак?
Нет, в возрасте Ксении Собчак вряд ли, но более молодую Матвиенко политика я помню прекрасно. Это были политики другого уровня. Или другого рода, наверное, даже так правильнее говорить.
Ну, это, во-первых, была все-таки другая у них социальная генетика, да, они все вышли из комсомола, а Ксюша Собчак вышла из ночного клуба. Причем именно со своего детства она вышла из ночного клуба, да, а не уже там в зрелом возрасте. Вот, поэтому вполне понятно, что она постепенно пыталась от этого шлейфа избавиться, и, опять же, там, по воспоминаниям тех, кто с ней учился, она совсем не училась, когда числилась на факультете международных отношений с ПБГУ, и она уже достаточно прилично училась, когда она училась в Москве. Поэтому она последовательно идет в эту сторону. Другое дело, что ее изначально заставили зайти в определенное электоральное гетто, очертить тот электоральный максимум, выше которого она уже не сможет прыгнуть.
Вы говорите об электоральном гетто, означает ли это, что то, что пропагандирует или прокламирует Собчак, это не совсем ее взгляды?
А это, скажем так, если бы она действительно пыталась расширить свою электоральную базу, она бы более аккуратно, да, двигалась в определенных направлениях. То есть очевидно, что можно разделять или не разделять ту или иную позицию, но весь вопрос, как, в какую упаковку ты обертываешь все это. Да? Вот когда ты жестко, радикально занимаешь, и какими словами ты это говоришь. Да? То есть Собчак же в отношении Крыма высказалась гораздо более резко, чем высказывается даже Ходорковский, чем высказывается даже Навальный.
Это вообще отдельная история, ведь Собчак, по большому счету, во многом повторяет то, что говорит Навальный.
Собчак сделала несколько самострелов, при том, что обвинять ее команду...
Съездила на Бали?
Ну, и в том числе. Да обвинять, ну. Обвинять ее команду в непрофессионализме, у меня рука не поднимется. А? Вот все-таки как делают ей образ, как структурно ее подводили к эфирам. Да? Все сделано было достаточно грамотно. И, опять же, я допускаю, что у всех нас может быть некая внутренняя шизофрения, но то, что правой рукой вначале выстраивается грамотный план позиционирования, а левой рукой себе стреляют в ногу, да? Я слабо допускаю. Случайности бывают, но не цепочкой. Ну,
бывают эксцессы исполнителей.
Бывают эксцессы исполнителей, но не цепочкой. Да? Когда ты последовательно бьешься головой об стену, да, это вот все-таки ты, видимо, хочешь эту стену прошибить. Либо разбить голову. Что-то одно из двух. Вот Собчак на протяжении долгого времени совершает самострелы своей избирательной кампании. Но,
может быть, все-таки другая история. Она пытается работать с этим электоратом, и электорат отвергает ее, как бы говоря, нет, подожди, у нас есть Навальный, и вот нам здесь. И вот, никак иначе. Смотрите. Тут еще, кстати, спрашивают по поводу другой части электората, которая могла бы стать электоратом Чубайса и Прохорова. Это все-таки разные люди, как кажется.
Вот смотрите, первое, без цифрок социологии по Навальному и Собчак, без данных фокус-групп, мне сложно говорить, насколько пересекается ее электорат, и тем более с электоратом Прохорова. Но
кажется, говорят-то они одно и то же.
А это не значит, вот, может, Путин, да, например, и Навальный говорят одно и то же. Надо бороться с коррупцией. Да? А эффект разный и электорат разный.
Да? Биографии разные.
Да, там вот, но есть большая разница, как в том анекдоте. Да? Вот, соответственно, если смотреть на в целом позиционирование Собчак, то, конечно, очевидно, что команда попробовала сделать историю с новой искренностью. Я новый, свежий, искренний политик. Вот этот вот запрос на такую искренность а-ля из ниоткуда, а-ля Макрон, а-ля Трамп, да, вот такой образ, они его очень, мне кажется, правильно стали, он очень органично ложится на образ Собчак, но при этом сделано такое количество вещей, которые ее ограничивают, да, там мне вчера одна моя знакомая прислала пост Багирова в Фейсбуке, да, Маша, кстати, здоровья тебе, вот, и там достаточно жестко высказано по поводу руководителя штаба Собчак, так, в нелицеприятных выражениях, да. Но очевидно же, да, даже не реагируя на хамство, да, и пошлость Багирова, да, вот очевидно же, назначая подобную фигуру начальником штаба, ты резко обрубаешь себе электоральные перспективы. Этого можно и не делать, от этого твой образ не пострадает, от этого свою позицию ты менее четко доносить не сможешь, да, от этого там у тебя шансы только повысятся, а раз у тебя повышаются шансы, следовательно, и твой голос будет лучше слышен, следовательно, ты реализовать собственную программу, где ты поддерживаешь подобных людей, тоже ты сможешь, но делаются шаги для того, чтобы абсолютно четко сказать, да, всем избирателям, вот, я вот такая, да, вот это вот мой вот потолочек, да, это очень четкий сознательный расчет. Абсолютно. Но
это же опять, о качестве избирателей в некотором смысле. Вот Анна пишет, посмотрела программу Собчак, десятка два пунктов, это все комично. Пишет Анна, которая прочла программу Собчак. Но ведь у нас избиратели по-прежнему выбирают между Собчак и Грудининым, не особо-то читая программу.
Слушайте, я вот программу Грудинина не читал, программу Собчак я прочитал. Ну, халтурка.
Нет, подождите,
откровенная халтурка.
Если это все равно никто читать не будет, зачем это писать серьезно?
Нет, это халтурка. Ну, слушайте, даже халту, даже вот там имитацию бурной деятельности надо делать красиво, да? То есть там единственные красивые моменты, когда они попытались очень красиво описать разрешение гейбраков. Вот там оно заложено в такую хитрую, то есть вот явной формулировки нету, но формулировка очень аккуратная и красивая, мне понравилась. А во всем остальном просто даже внутренние логические противоречия, да и разбивка на эти пункты, ну просто банально взяли большой текст и по абзацам его пронумеровали. Ну вот даже к этому не подошли более-менее серьезно. Вот каждый из них играет свою роль. Да? Мы четко понимаем, что компания президентская, она срежиссирована. Да? Другой не могло быть.
Тут уже 724-й спрашивает, а кто читал программу Путина? Вот, пожалуйста, вопрос. Это к тому же, ведь мы все равно будем выбирать не программу.
А кто читал программу Путина?
Вот он спрашивает.
А ее нету.
Вот он и спрашивает.
Есть программа Кудрина, кстати. Вот интересный момент. Программа Кудрина есть, а программы Путина нету. Конспирологи еще на этом не отоспались.
А мы опять возвращаемся к тому, что голосовать все равно будут не за программу.
Конечно.
Даже если у Путина будет программа Кудрина, люди, которые не любят Кудрина, будут голосовать за Путина.
Команда Путина, да, люди, которые сейчас создают архитектуру, очень четко просчитали и понимают, что программа сейчас от программ, от политики, от экономики люди устали. Посмотрите новогоднее обращение Путина. Это обращение, кстати, опять же, запрос на новую искренность, да? Это обращение...
Это было новое обращение.
Да. Я просто вот, я его пересмотрел недавно, вот я бы написал ровно так же. То есть я бы действительно написал людям, когда они уже устали от рутинных обращений, я бы именно написал о том, о чем думает каждый человек, когда он стоит вот и слышит бой курантов. То есть это были очень человеческие слова, очень простые, о которых задумывается каждый из нас. И самое главное, они переводят Путина из разряда некого руководителя страны в сторону такого отца нации, который задает ценностные ориентиры, который не говорит уже про таргетирование инфляции, который не говорит про геополитических врагов, а он понимает людей и что они хотят услышать в тот момент, когда они слушают бой курантов. Что он, человек в этот момент хочет задуматься о каких-то таких вот простых человеческих ценностях. И об этом Путин говорит. И его образ, вот этот фильм, который вчера вышел, да, вот это все переводит Путина постепенно в образ такого наднационального лидера, который объединяет всю страну.
Ну, мы-то пытаемся в каждом документе, в каждом высказывании находить что-то, что будет привязано к конкретной реальной жизни. И уж раз вы заговорили про фильм с Путиным, вы же знаете, что главное, что сейчас обсуждают, вот эта аналогия, которую Путин использовал, говоря о мавзолее Ленина.
Не новая аналогия, прям скажем.
Ну, в Компартии-то говорят, что это их аналогия вообще-то.
Ну вот абсолютно не новая история сравнивать кодекс строителей коммунизма с Библией. Ну, не новая история.
Да, это попытка сравнивать, в результате которой теперь из мавзолея Ленина никогда не вынесут, или это попытка сравнивать в очередной раз говорящие об отношении Путина к Компартии и к коммунистической истории?
Понимаете, тут вот в чем проблема.
Вот только что пришло сообщение, предвыборный сайт Путина начал работу.
Ну, вот скоро там программа, наверное, появится какая-нибудь, как минимум телевизионная. Так вот, понимаете, тут вот об этом не задумываются, но на
самом... Про программу, кстати, я прошу прощения, нет, но сказано, что потратили на это 1,5 миллиона рублей.
Из 400. Ну, слушайте, после того, как Московская область заказала фестиваль к выборам за 243 миллиона, да, ну... Чё же, скромненько, надо сказать. Так вот, возвращаясь к высказываниям Путина, Владимира Владимировича за все время сложно было заподозрить в большой любви к философской литературе. Да, он иногда упоминал Ильина, Леонтьева, но абсолютно явно же, что Путин не является таким вот интеллектуалом, да, называя вещи своими именами. Да. Все-таки он больше практик, больше читает такой вот практический ориентир. И не склонен к философствованию. Да. Те образы, которые он приводил, они явно заимствованные. Это вряд ли плод его личных рассуждений. Да. Это абсолютно понятно, что это заимствованные образы. Но при этом это образы, которые, как минимум, которыми задается человек... Да, который пытается совместить в себе православие, коммунизм и вообще всю вот эту вот реальность упаковать, он ищет каких-то простых аналогий, простых решений, простых рецептов. Вот то, что высказывает Путин в этом фильме, это достаточно такой простой рецепт того, как сохранить внутри себя. Это, по сути же, Путин даже это не людям говорит. он пытается договориться сам с собой.
Возможно, но люди-то пытаются услышать ответ на вопрос, который их волнует. Вынесут или нет?
Ну, на этот вопрос ответили уже гораздо раньше, да? Что не будут, да? То есть это же понятно, что до тех пор, как бы странно, архаично не смотрелись во всех городах на площадях памятники Ленину, ну, это странно на самом деле, да? Просто их такое количество,
их да? Их много, да.
Да, их просто много, да, и очень странно, да? Но их не будут убирать, потому что... И правильно не будут убирать, потому что это для тех людей, которые вот старшее поколение, для них это важная часть их жизни. Вот когда сменится когорта, когда для, вот спустя какие-то десятилетия придут люди, для которых это будут просто странные каменные изваяния, да, как на острове Пасхи, да, мы же не знаем, вот там, зачем их поставили. Вот точно так же не будут знать, зачем поставили вот этих странных истуканов. Вот тогда их можно будет спокойно убирать. Да. Вот никто же не задумывался, почему, например, там герб СССР с барельефа многих не убирают, да, при реконструкции же можно было бы убрать. И не потому, что сохраняют исторические облик здания, а потому что правильно сейчас не заставлять людей, которые в это верили, вот зачем людям портить старость, да? Вот они в это верили и продолжают в это верить, и хорошо, да? Это же не период, когда там спешно убирали памятники Сталину, да? Вот, к счастью, такие периоды в нашей истории, я надеюсь, уже закончились, да, когда мы все ломаем, да, и пытаемся на развалинах что-то создать. Вот поэтому то, что достаточно аккуратно относятся к теме Красной площади, да, при том, что, ну, действительно, прямо скажем, ну, странно, когда в центре города находится кладбище, да, в центре столицы. Находится кладбище. Я думаю, что и для родственников это странная история.
Да? Но тут вот важная история, история, которую мы либо знаем, либо не знаем, и вот от того, что Ленин в таких количествах остается, ведь тоже многое меняется или не меняется. Вот с этим тоже надо понять, потому что в эти дни годовщина и рождения, и смерти Сергея Королева, а в Твиттере, насколько я понимаю, очень много шума наделала одна из записей. Алина Комарик. Так, по-моему, называется пользователь. Это ее запись, 12 января. «Не фантазируйте», пишет она. «Я читала биографию Сергея Павловича Королева. Никто ему ничего не ломал. Он поехал в ссылку по доброй воле, чтобы познакомиться с Циолковским. Неужели не надоело о репрессиях? Кстати, от них больше всего пострадали сотрудники НКВД. Хватит вымыслов». Вот мы будем знать лучшую историю, если мы разберемся с ней, разберемся с памятниками, разберемся с мавзолеем. Вот это ведь главный вопрос с этого дня, нет?
Вот скажу как человек, который учил детей истории в школе. Да? Вот история никогда, особенно та, которую будут учить детей в школе, она никогда не будет объективной. Она все равно будет политически ангажирована. Это правильно, потому что государство должно задавать идеологические ориентиры, а история – это лучший инструмент для задачи этих идеологических ориентиров. Они будут меняться. Лучше мы будем знать историю только тогда, когда мы будем воспитывать в детях желание узнавать что-то новое и не довольствоваться первичными ответами, искать, подвергать первичные ответы, пусть даже авторитетных людей, сомнению, и пытаться найти собственную позицию, учить их думать и размышлять. Вот тогда мы, наверное, сможем более детально разбираться в нашем прошлом. А это от того, что мы напишем новые учебники, от этого ничего не поменяется.
Но некоторые читают дневники Сергея Павловича Королева и читают там то, чего другие не находят.
Ну, читаю книгу «Вижу фигу», это же не мы придумали. Да? Людям, каждый человек в книге найдет что-то свое. Главное, чтобы читали мемуары Королева. И была возможность их читать. Вот был бы к им доступ, это самое важное.
Григорий Добромелов, директор Института прикладных политических исследований программы «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».